Нет на земле ни одного живого существа, чья жизнь не была бы связана с жизнью космоса. Вечное существование в космосе не ограничено одной планетой. Но трудно донести до сознания человечества космичность и беспредельность жизни. Все миры находятся в тончайшем взаимодействии. Наша планета может испытать самые неожиданные воздействия дальних миров. Могут вторгаться воздействия самых отдаленных систем. Космос наполнен жизнью. Земле и человечеству всегда оказывалось предельно возможное внимание со стороны космической иерархии Солнечной системы. Посылались великие посланцы в образе обычных людей. Они несли свет знания, сдвиг в развитии сознания человечества и планеты. Все лучшее на Земле получено от великого космического братства. Вся мудрость и красота от них. Силами света человечество названо величайшей сиротой во Вселенной. Ибо, как сказано Матерью Мира, на Земле люди не верят в иерархию и не нуждаются в ней. Знания даны иерархии света. Очень медленно и с большим трудом вмещаются они в узкое примитивное сознание землян. Вестью о законах космической жизни, о космическом строении планеты и человека наполнены труды и откровения великих посланцев многострадального иерарха Солнечной системы Зороастра, Христа, Будды, Пифагора, Елены Петровны Блаватской, семьи Рерихов и других великих страдальцев, известных и неизвестных. Отражены законы космической жизни и в истоках народной мудрости. Запечатлены в художественных образах некоторых мастеров живописи.
Если ты любишь смотреть на звездное небо, если оно привлекает тебя своей гармонией и поражает необъятностью, значит, у тебя в груди бьется живое сердце, и оно сможет отзвучать на сокровенные слова о жизни космоса. Чувство космической гармонии, присущее мудрости Востока, зародилось на Западе еще в античной Греции. Именно отсюда, сквозь толщу столетий, до нас дошел тот удивительный поток идей, который во многом определил сущность нашей цивилизации. Эпоха Возрождения означала не только возврат к античному культурному наследию, но и его критическое переосмысление. Первым в средневековой Европе, кто глубоко, мощно и ново сказал человечеству о великом космическом предназначении, был гениальный провидец, художник, мыслитель и ученый, посланник иерархии света, космический учитель Леонардо да Винчи. Всю жизнь Леонардо да Винчи познавал законы Вселенной и учился любить ее красоту. Своим мысленным взором, не сдерживаемым никакими границами, он проникал в ее беспредельные дали и дивился ее величию. Горные пейзажи на дальнем плане его полотен воплощали всеохватный образ мира. Его зрительная способность была такова, что он мог видеть бесконечное творение природы в том их пространственно-временном качестве, когда они отражают подлинную космическую действительность. Вселенная была для него не мертвой пустой бездной, а пространством, куда можно проникать своей мыслью. У человека есть такие возможности, в том был уверен Леонардо. В его живописи присутствие дальних миров ощущается весьма определенно. Он помещает своих героев на фоне почти инопланетных пейзажей, рисуя их на уровне верхней части головы, то есть как бы соединяя духовную сущность человека с неземными вершинами. Таким образом, Леонардо живописным языком выражает мысль, что наши жизненные нити протянуты от Земли до космических высот, и человеческий разум охватывает не только планету, но и просторы Вселенной. Восхищаясь красотой земных материальных форм, он в то же время видит Вселенную, наполненной явлениями Духа. Только в такой гармонии восприятия земного и космического возможно подлинное бытие человека. Трагедию человечества Леонардо видит в том, что оно отвратило свой взор от высшего. Он говорил: «Слепое неведение так нас водит под влиянием сладострастных утех из-за незнания истинного света, и пустой блеск отнимает у нас бытие. О, несчастные смертные! Откройте глаза!» Его солнечный свет стал не отвлеченной сущностью, а реальной средой окружающей природы, в которую погружено все живое. Его знаменитая сфумата, тончайшие воздушные переходы от света к тени, создали ему славу живописца мягкого рассеянного света. Однако было бы большим упрощением считать, что поэтика света в картинах Леонардо сводится только к физической освещенности. Не только. В его полотнах, помимо всего прочего, живет еще божественная красота и свет в том его высшем качестве, как понимал его Леонардо, истинный свет.
Этот истинный свет ярче всего проявился в картине «Мадонна в гроте». О его образном доминировании свидетельствует здесь многое. Любовные чувства, которые объединяют всех персонажей и которые составляют, быть может, самую понятную и ярко выраженную суть образов великого мастера, видимо, имеют самое непосредственное отношение к истинному свету. Возможно, тут Леонардо дает некий ключ к пониманию своих произведений. Надо полагать, что только с помощью высшей человек может приблизиться к постижению истинного света. Обычных рациональных знаний недостаточно, чтобы осознать присутствие высшего начала в мире. В большом алтарном образе «Мадонна в гроте» все дышит собственным осмыслением религиозной темы и природно-космических начал, и определить его можно как осияние святых персонажей, льющимся из космоса бесконечным божественным светом, который есть сама истина и вечность. На картине просвет в скалах и целая аллея гигантских зубчатых утесов, будто указующие персты куда-то ведут, куда. И исток реки, и скалистые зубья ведут туда, где за туманной дымкой все растворяется в небесном сиянии. Там беспредельность. В картине «Святая Анна с Марией и младенцем Христом» горной панорамой Леонардо также увлекает взгляд в космос. В композиции явно просматривается движение, которое направлено по диагонали вниз из левого верхнего угла. Оно начинается с горного хребта, который своей дугой повторяет рисунок плеча и правой руки Девы Марии. Туда же вниз устремлен взгляд святой Анны, матери Марии. Мотив наклонных линий многократно повторен в протянутых руках Марии и младенца и имеет своим завершением маленького ягненка, символ жертвенного агнца. По этому нисходящему пути трансформируются поступающие на Землю космические энергии, наполняющие пространство вокруг персонажей картины. Если Анна смотрит с величавой мудростью, то Мария с нежностью и состраданием, как будто предчувствуя трагическую гибель своего сына.
Что бы ни писали о Леонардо как о гении, как бы ни восхваляли его разностороннее научное и художественное достижение, но все же более всего он поражает всех, как непревзойденный живописец человека. Леонардо так и остался в истории живописи одинокой вершиной, до которой никто из мастеров последующего времени так и не смог подняться. Леонардовские герои потому-то так прекрасны, что являются средоточием Вселенной. Помещая человека в центр неземного горного мира, как бы символизирующего собою пространство космоса, Леонардо утверждал его величие и красоту. Мона Лиза изображена выше всех гор. Ее голова как бы венчает космическое пространство. Создается впечатление, что дух ее витает, царствует в нем, и что само это пространство живое, оно в какой-то мере созвучно человеческой ипостаси. Быть может, портрет Моны Лизы воплощает в себе вселенское вмещение всех природных субстанций и полноту целой Вселенной. Это образ космического смысла, обладающий способностью духотворящего воздействия на окружающую реальность. Пространство картины словно пропитано чем-то незримым. Все, что изобразил художник, уже хранит это духотворящее воздействие, и будущее будет разворачиваться в соответствии с тем, что замыслил человек.
Ренессансные гуманисты видели в человеке Творца, отдающего свои силы служению на общее благо. Однако земная реальность все более разрушала этот столь дорогой и так любовно взлелеянный ими идеал. Нарастающие противоречия нельзя было не заметить. Они болезненно воспринимались мыслящими умами и нашли свое гениальное воплощение в «Тайной вечере» Леонардо, написанной для трапезной монастыря Санта Мария делле Грации в Милане. Средневековые художники в «Тайной вечере» обычно делали акцент на сакральный аспект евхаристического таинства. Тут же впервые с потрясающей силой отражена подлинная нравственная драма. Апостолы у Леонардо, как взволнованное море человеческих страстей. Нервно напряженная поза Иуды выдает в нем предателя. И только Христос поразительно спокоен. Он сидит, потупив взор, и весь его облик выражает понимание предстоящего трагического пути. Иуда, для которого сребреники оказались высшей ценностью в мире, и Христос, великий в своем жертвенном облике. Вот два этических полюса, вот суть нравственной коллизии. Леонардо написал Христа на фоне оконного проема с синеющими далями и пологими холмами. Плавным очертанием рельефа вторят мягкие линии его одежд и ниспадающих волос. Голова же Христа как бы венчает высокий купол неба, а значительность его мысли сродни широте земного простора. Их сущностную взаимосвязь художник подчеркивает всеми изобразительными средствами. Христос как бы абсолютно вписан в космическое пространство и составляет с ним, со всеми его субстанциональными элементами, гармоничное единство. В данном случае здесь выражена та же концепция, что и в портрете Монны Лизы. Сопоставление духовно-нравственного мира героя с одухотворенными стихиями космоса. Человек, Бог, Вселенная – эта триада впервые так материалистически, в таком универсальном масштабе была раскрыта Леонардо да Винчи. Гениальный художник творил в переломный период истории итальянского Ренессанса 15-16 веков.
другой переломный период истории – русский серебряный век конца 19-го – начала 20-го столетия. И хотя эпохи эти отстоят друг от друга на несколько столетий, в своих глубинных основах, феноменах духовного взлета их культуры немало общего, особенно много общего в философской и художественной сферах. С конца XIX века началось буквально тотальное проникновение темы космоса в интеллектуальную жизнь России. Складывалось целое течение – русский космизм. При чрезвычайной многоликости направления всех его представителей роднила особая мироцелостная направленность мышления. Воспринимая мир как целое, они не допускали не только отъединения от природы, но и разъединенности различных форм познания и творчества, призывая их к синтезу.
Поиск вели многие, но истинный мир космоса проникал в сознание единиц. Это зависело от духовного развития и полноты устремления. И вот, словно сам великий Леонардо в лице Николая Рериха шагнул к нам через столетия, чтобы продолжить начатые им труды. По закону перевоплощения, так хорошо известному на Востоке и принимаемому все большим и большим количеством людей на Западе, один и тот же великий дух воплощался вначале в образе великого художника и мыслителя эпохи Возрождения Леонардо да Винчи, затем в образе великого мудреца и пророка, художника-символиста Серебряного века Николая Рериха. Наступал один из самых трагических моментов в истории – конец 20-го и начало 21-го века. Это кульминация духовного падения человечества. Существование человечества непосредственно будет зависеть от того, сможет ли оно сделать гармоничными свои взаимоотношения с природой, космосом, преодолеть внутреннюю дисгармонию человека, разрыв его высшей и низшей природы. Дух – центральный стержень жизни. Высшее, что есть в человеке, свои истоки берет в космосе. Рассказ о жизни Духа – рассказ о космической жизни и ее законах.
Каждое произведение великого мыслителя, художника, философа Николая Константиновича Рериха дышит жизнью космоса, жизнью духа. Любое из 7000 полотен рассказывает о таинствах космической жизни нашей планеты. До него никто не был так откровенен. Николай Константинович Рерих через свои полотна широко открыл человечеству границы таинственного и неизведанного. Его картины – терафимы, наполненные эманациями напряженнейших пространственных токов. Это магниты, притягивающие и укрепляющие созвучное сознание, выводящие из привычной колеи обывательского мышления. Только правильное разумение пространственной жизни, связь с иерархией света могли дать им такую притягательную мощь, всколыхнуть скрытые дремавшие силы, дать толчок к новому мышлению. Мысль великого логоса Солнечной системы заключена в них. Мыслями истины держится мир, мысли возносят, и мысли питают, мысли, как стрелы, пронзают эфир, дымные тучи огнем очищают. Мысль, это сила всех действий и слов. Мысль – это зерна посевов и всходов, первопричина видений и снов, ключ от ворот сокровенного входа. Мысль – творящая сила космоса. Но еще не пришло осознание этой силы и овладение ею человечеством.
Возьмем картину «Охота». Что художник хотел сказать нам этим сюжетом? На узком переднем плане на коне скачет охотник. Одна из двух убегающих ланей уже споткнулась, сраженная его стрелой. Жизнь жестока, охотник должен есть и одеваться. Но не все же время, ибо он человек, мыслитель, у животных только зачатки мысли. И потому человек мыслить должен прекрасно и устремляться к прекрасным целям. На дальнем плане художник рисует белоснежную гору с изумительной фактурой, как символ прекрасной мысли человека. Человека, устремленного к познанию космоса, в противовес обычной житейской земной. По одной из меньших гор течет слезка. Гора, эволюционно на три ступени ниже человека, плачет, глядя на этого «мыслителя» в кавычках. Но он продолжает стрелять. Поэтому этот план мысли обозначен узкой полоской внизу и мало значит для Николая Константиновича. Светлая же гора занимает центральное место в картине, и автор зовет нас быть в мыслях и устремлениях наших подобными этой горе.
Николай Константинович Рерих, как и все замечательные люди своего времени, шел впереди своего века. Его мысль была устремлена в будущее. В этом будущем он видел осуществленным великое назначение человека как сотрудника космических сил и гражданина Вселенной. Он не ограничивал жизнь человека Землею, он видел жизнь на далеких мирах и звал к сотрудничеству с ними. Он был твердо уверен, что человек выйдет за пределы планеты и вольется в жизнь дальних миров. Он считал, что на некоторых из них люди достигли высоких ступеней знания и силы, и что землянам можно многому поучиться у них. Устремление к дальним мирам он считал фактором, открывающим перед человечеством новые возможности неслыханных достижений в области науки, во всех отраслях знания. Возможности человеческого знания он считал ничем не ограниченными. Он верил в великое светлое будущее человечества. В произведениях Рериха отражается великая полнота космического мировоззрения. Трудно найти другого художника со столь цельным идейным обликом. Каждая картина кажется космосом в себе. Все элементы формы, детали композиции подчинены единому лейтмотиву, единой идее. Мы чувствуем в картинах Рериха победу человеческого духа над тяжестью плотной материи, преображение инертного вещества в духовные структуры, великое озарение и великую поэзию полета мысли в космос.
Рерих понимал, звезды — это не безучастные светила, а вестники поворотных моментов в судьбах людей и планеты. В своей особой поэтической манере великий мыслитель создал следующие строки. «Вчера еще Кассиопея была и грустна, и туманна, Альдебаран пугливо мерцал, и не показалась Венера, но теперь воспрянули все, Орион и Арктур засверкали, за Альтаиром далеко новые звездные знаки блестят, и туманность созвездий ясна и прозрачна. Разве не видишь ты путь к тому, что мы завтра отыщем? Звездные руны проснулись, бери свое достояние». В 1924 году планета Венера максимально приблизилась к Земле. Ауры двух планет соприкоснулись. Земля получила новые, ранее ей неведомые пространственные токи. Начался процесс преобразования. Ускорилось время. Все события стали протекать в новом темпе. Матерь мира послала свой луч. Планету Венера так и назвали звездой Матери мира.
Пространство галактики к Земле устремлены новые, мощные, более тонкие, более совершенные энергии. Они несут мощный огненный потенциал высоких энергий. На Востоке огнем, Агни, называют всеначальную космическую энергию, а тот огонь, который мы видим в нашей жизни, есть всего лишь одно из грубых проявлений космической энергии в материальном мире. Физические земляне привыкли к тому, что огонь опасен для человека, и потому им трудно представить, что все пространство наполнено огнем. Между тем, все энергии космоса есть различное состояние всеначальной космической энергии. Не имеет значения, как мы ее назовем. Главное, чтобы мы осознали, что она присутствует всюду, в том числе в каждом из нас. Нам не уйти от века огня, и потому лучше оценить и овладеть этим сокровищем. Скепсис хорош в мере разумности, но как сомнение невежества он будет лишь разлагателем. Между тем, весь мир сейчас особенно ярко разделился на разрушителей и созидателей. С кем будем? Огненные энергии приближаются к Земле впервые от начала ее сформирования 5 миллиардов лет тому назад. Такого времени не бывало на этой планете. Эти энергии посылаются на помощь Земле для создания особых условий для развития духовности, для строительства новой эпохи, эпохи духоразумения. Новые энергии должны быть осознаны, усвоены и применены, то есть должны встретить родственные энергии от человечества и, сгармонизировавшись с ними, насытить ауру Земли, войти в жизнь планеты и трансмутировать, повысить, усовершенствовать ее энергетику, переведя тем самым всю Землю на новую ступень эволюции.
Также неординарно решает Рерих и картину «Моисей-водитель». Ветхозаветное событие, получение Моисеем скрижалей каменных, произошло на горе Синай, когда ее осенила слава Господня. У Рериха гора Синай – скалистая вершина. Ее накрыло облако темнее ночи, а слава Господня представлена на картине в виде извивающейся ленты северного сияния. Моисей, словно венчая вершину, протянул руки вверх и почти касается льющихся из космоса потоков света. Параллельные мазки светло-зеленого с белыми корпускулами на истинно черном фоне рождают ощущение фосфоресцирующего сияния. И набегающие одна на другую рифмованные колонки лучей полярного сияния — все это как раскрытая книга скрижалей, как проявление космического огня, логосу которого внимает Моисей. У Рериха космический огонь — духовно-материальная субстанция, способная соединить высшее и земное, Бога и человека. С ее помощью можно передать озаренную огненную мысль. Так надо понимать смысл огневидения Моисея.
Как бы продолжение этой темы, другая картина художника – «Звезда героя». На ней тоже изображен человек. Перед ним звездное небо, и он, может быть, впервые задумался, какое он имеет отношение к этому звездному небу и какое оно имеет отношение к нему. Это уже познающий человек, а значит, герой, ибо идет в неведомое, непроторенной дорогой. Человек, как всегда у Николая Рериха, не выписан в деталях, только намечен контур. Этот человек сидит, то есть еще привязан к земле. По небу летит комета. Она ни на что не опирается, кроме как на свое устремление, скорость. Это символ абсолютного устремления к цели. На Востоке есть красивая легенда, что каждая планета или звезда зарождается как комета и устремляется в беспредельность в поисках свободного места, и когда находит его, начинает устойчиво вращаться там, как наше солнышко, которое мы все любим. На пути кометы к этому свободному месту в пространстве звезды стараются притянуть ее к себе и уничтожить. И только за счет скорости комета проскакивает среди них. Она есть абсолютный символ устремления человека к цели. Иначе звезда героя.
Носительницей космических знаний Николай Константинович Рерих считал культуру. Он был уверен, что культура, возродив общие для всех народов первоистоки космического единства, поможет сблизить их и остановить дальнейшее разрушение планеты. В глубинах народной памяти, в сокровенных страницах летописей хранятся повествования о культуре духа, о нравственных ценностях, об общинной жизни, о славных сражениях и победах. Языком живописи идет рассказ напоминания о вечных неприходящих ценностях, ценностях космической жизни. В творческой гамме его искусства мы видим каменный век и древних славян, Мадонн и святых христианских фресок, а также выразителей духовной культуры народов Азии. В картине «Веления неба» Николай Константинович изображает древних людей в странных и непонятных для современного человека состояниях. Они как бы внимают пространству, узнавая что-то очень важное для себя. Возможно, так в древности и происходил процесс общения с космическим логосом. По космическому праву именно России предстоит искать и найти пути духовного возрождения человечества.
Картина «Книга Довис», «Голубиная книга», написано по сюжету известного замечательного русского сказания. Разверзлось небо, и на площади сказочного города упала книга. Это величественная книга жизни, где запечатлены законы Вселенной, происхождение человечества и его грядущее. Пришли все, смотрят. Стоят царь, советник, сановники, царевна и поодаль народ. Хотят понять, что в ней написано. Но даже царь, который выглядит как самый мудрый из всего народа, он стоит на переднем плане, в центре картины на возвышении, являя собой синтез всего знания этого народа, разводит руками, не может понять, что же там в книге написано. Да, есть такие глубины мысли, что человек может делать длительные и напряженные усилия и лишь частично приближаться к осознанию их. Николай Рерих зовет нас не думать упрощенно о мире, а делать усилия в осознании более сложных и трудных истин мироздания, учиться читать книгу природы, книгу Довис. И сама книга выглядит как птица летящая, которая зовет нас в полет к новым трудным, но прекрасным осознаниям истин бытия. Облачная голова седовласого старца, символ высшей космической мудрости, смотрит вниз на площадь, на земную, житейскую мудрость, синтезированную в облике царя, и указывает несоизмеримостью обоих размеров на огромную разницу между ними в качестве и широте знания.
Нам давно указана формула руками и ногами человеческими. Перед глазами возникает картина Николая Рериха «Знаки Христа» и сделанные Христом начертания на песке руки и ноги человеческой. И как результат земного труда – построение храма нового мира, предначертанного в звездных рунах. В этой величественной картине, где изображены два великих духа, два высоких друга, все, даже золотистый, зеленовато-фиолетовый песок пустыни, насыщено космическим настроем. Картины Рериха убеждают своей естественностью, внутренней правдой. Этого можно добиться лишь космическим мышлением. Если простота выражения, ясность желания будут соответствовать неизмеримости величия космоса, то это путь истинный, писал художник. Простота эта проявляется прежде всего в том, что сами физические характеристики космоса, пространственная и временная бесконечность, свет и огонь, ритм и гармония осмысливаются им как эстетические категории. Ясность же замысла обычно кроется в представлениях о верхнем мире, которые возникли у человечества еще на заре истории.
Действительно, древний человек связывал космос с солнцем, небом, горами и мифологически осмысливал происходящие в них перемены, особенно утром и вечером. Царство высокогорья необычайно возгорается при восходе солнца. Рерих любил писать это состояние. Люди низин наблюдают нечто подобное на рассвете. Здесь же, в горах, первые лучи еще не показавшегося солнца создают феерическое зрелище. Казалось бы, для планеты это краткий миг. Но Рерих в своих картинах останавливает его и расцвечивает купол неба загорающимся пламенем. В его полотнах фактически нет времени, как нет и пространственных границ. Однако внешнее движение заменяется в них внутренней динамикой образа, ожиданием дневного светила. С этими ранними лучами Рерих посылает аккорды жизнерадостных красок, тех творческих созвучий, на которые настроена космическая жизнь. Не случайно художник писал: «Через цвет звучит приказ будущего».
Рерих объединил космос физический, космос эстетический и космос духовный в одном высоком понятии беспредельности. Это понятие трудно объяснить научными определениями, но легче выразить на языке искусства. Можно сказать, в динамике форм природы, в искусстве Рериха выражается великий огненный ритм космической эволюции, сформулированный еще Гераклитом в известном научном тезисе. «Все течет, все в становлении уносится навстречу вечной цели восхождения Вселенной». Великий художник ощущает жизнь мироздания повсюду, как бы биение сердца во всем, и не только в органической, но и в так называемой неживой природе. Он видит ее одушевленной в процессе вечного становления. В природе текут потоки неведомых космических сил, которые, дополненные богатым поэтическим воображением, выявляются в причудливых, нередко фантастических образах.
Даже облака, изображенные им с великим мастерством и в бесчисленных вариациях, подсказанных воображением, словно тоже наделены душой. Они горят то розово-золотистые, радостные и проясненные, то угрожающие и мрачные, или серебристые и умиротворяющие. Николай Константинович Рерих использовал облака, вечное творчество, как он их называл, чтобы передать или усилить смысл совершаемого на земле. Небо у него во многих картинах необычайно мощно работает. Облачные богатырские всадники носятся по небу, стреляют облачными стрелами. У него есть картина «Небесный бой». Внизу тихо-тихо на земле, а посмотрите, что делается на небе. Все в бурлящих, сражающихся облаках, которые занимают почти всю площадь картины. В картине Рерих первоначально изобразил в небе стремительные фигуры мифических валькирий, но впоследствии превратил их в клубящиеся облака, чтобы зритель сам, напрягая воображение, ощутил присутствие стихийных сил.
Помимо присущей Рериху тональности воображения и чувств, в его работах выявляется глубокая художественная интуиция или духовный синтез, широкое и утонченное чувствознание, которое становится столь послушным инструментом духа, что некоторые называют эту его способность космическим синтезом, или, как когда-то писали в западной философской литературе, проблеском космического сознания. Космический синтез в человеке можно назвать музыкальным ключом всех явлений и мировых проблем. Это взгляд, который созерцает все вещи и явления на более широком и высоком фоне, фоне Гималаев. И в человеческой душе, и красоте планеты видит отражение луча космической красоты. Например, картина «Беда проповедник». Удивительный образ человека слепого, сияющий огненной сущностью, создал Рерих в картине. Подсвеченная закатными лучами фигура старца сама воспринимается как какое-то светило. как в древнейших космогониях у Рериха нет границ между человеком и космосом, когда звучит пламенное сердце.
Духовный настрой Николая Рериха в его гималайском периоде прекрасно выражен в одной из его самых любимых картин – в царственном и величественном полотне «Сантана». Под горным утесом, покрытым синеватым ледником, перед пещерой, в глубокой медитации сидит седой отшельник. Слева из-под сияющей снежной толщи вытекает изумрудно-серебристая река. Розово-фиолетовое небо и покой вершин надо всем – спокойствие на торжественном и одухотворенном лице йога. Созерцает ли он в бушующей реке стремительный поток причин и следствий жизни, словно находясь по ту сторону добра и зла? Или этот поток означает непрестанное, неудержимое устремление сердца, источником которого является мудрость снежных Гималаев? Кто знает? Каждая линия, каждый оттенок цвета выражает какую-то тайную мысль. У Рериха также есть картина, где отшельник на горном уступе перед ликом невыразимых сказочных вершин читает книгу жизни, знаки познания вечности и смысла бытия. У его ног доверчиво пасется стадо горных косуль.
Горы для Рериха – это связь земли и неба. Помимо знаменитых восьмитысячников, он писал много самых разнообразных вершин, хребтов, ледников, перевалов. Его горы – не громады мертвых и холодных масс, а что-то воздушное, почти невесомое, написанное светящейся живописной материей. Это был мир гор древних, как сама планета. Они поднимались над землею снежными гигантами. Облака и жемчужные туманы плыли по их разломам и монолитам скал, меняли их очертания и придавали им странную, непостижимую хрупкость. Горы зажигались то золотом, то пурпуром, блистали холодным огнем сказочных северных сияний. Над ними вспыхивали яркие колкие звезды, и их свет сверкающими пылинками оседал на припушенных ночной темнотой снегах. Созвездия меняли свои очертания, и на небе возникали странные неведомые узоры. Этот мир был величествен и космичен. И где-то там, скрытая снежными вершинами, лежала тайная заповедная страна, которую называли Шамбалой, страна великих учителей, посланцев космоса. Оттуда спешили всадники в странных древних одеждах. Ламы передавали друг другу нетерпящие отлагательства вести. Лучники посылали стрелы с указами, писанными на старинном пергаменте.
длинноволосые, завернутые в шкуру амазонки, охраняли заповедные границы. У скрытого входа в синем холодном огне стоял страж с мечом. Алое пламя трепетало над троном у черной скалы, на котором восседал, похожий на древнее божество, владыка Шамбалы Ригден-Джапов. Неясные фигуры двигались в глубине спрятанной в горах пещеры. Огромные, прозрачные кристаллы мерцали у ее входа. Пылали золотым огнем священная чаша. Не отблеск ли этого огня лежал на неведомом метеорите, даре планете Земля Сариона, для поддержания всех эволюционных начинаний? Камень Чинтамани, который держал в узких ладонях человек в старинных одеждах, окруженный лилово-синим искрящимся сиянием. Справа от человека стоял рыцарь с мечом, слева — стройная дама в красном плаще. Такой же плащ был накинут на плечи держательницы камня, несущей драгоценную шкатулку, покрытую потемневшей от времени кожей. Подобный ларец был у таинственного незнакомца в белых длинных одеждах, который вышел из темной расщелины в скале на картине сожжения тьмы. У палаток, озаренных огнем костров, путники слушали в ночи сагу о Шамбале.
Не забудем, что во главе иерархии света нашей планеты стоит Матерь Мира. Новая наступающая эпоха космического преобразования названа эпохой Матери Мира. На недосягаемой вершине, объятая лазурью безграничного звездного неба, в круге своего всеобъемлющего сияния, с закрытым лицом, что означает по восточной легенде, что женский принцип на земле не уравновешен с мужским, она благословляет мир. Два варианта картины Агни-йога Рерих посвятил Матери Мира на земле. На горе, поверх облаков, стоит она и держит в руке светлое пламя. Второй вариант. Она сидит у вершины скалы, обвитая кругами ауры. От ее сияющей сущности, кажется, светлеют все дали мира. Дыхание космоса наполняет картины Рериха настолько, что мы чувствуем себя в ином сверхкосмическом пространстве и в ином течении времени.
К пониманию космоса нужно прийти нелегким путем познания и духовного преображения самого себя, иначе не откроются его глубинные тайны и законы. Будущее устремляется в лучезарные дали эволюции космоса, когда человек нашей планеты обретет в своем сердце настоящее чувство дружбы к другому человеку, к своему брату и ко всем живым существам. Картина «Путь». Что на ней? Сразу бросается в глаза тернистый путь над потоком. Это путь ежедневных трудностей, которые каждый из нас преодолевает. Это путь всех устремленных к светлому знанию, ускоряющих свою эволюцию. Как можно идти по такому пути, чтобы не свалиться в поток, без остановки и очень стремительно? Это зов человека к пониманию космоса, осознанию себя частицей космоса, героическому проявлению духа человеческого в жизни каждого дня. В лице Николая Константиновича Рериха эволюция планеты получила мощный импульс. Рукотворчество великого художника имело мировое признание. Это бесспорно. Но огромное поле незримой деятельности его духа еще будет давать свои огненные следствия на протяжении многих столетий.
Восприятие и чувствование космической целостности жизни, умение отобразить ее в живописи, свойственны, так же, как и Николаю Константиновичу Рериху, его сыну, Святославу Николаевичу Рериху. На его полотнах мы видим удивительную целостность и красоту всех царств природы, их космическую гармонию, еще скрытую от взора обычного человека, но уже существующую в пространстве Земли. Его глаз видел то, что не было доступно обычным людям, улавливал свет и торжество красоты в самых обычных явлениях. Принцип красоты и гармонии – один из самых основных в великом космическом строительстве. Устремление к красоте должно стать для каждого главным устремлением жизни. Она, проникая в сознание, вносит свет во тьму, просветляет и преобразует. Особое внимание Святослав Николаевич уделял цветам. Цветам как олицетворению пространственного огня здесь, в плотных земных сферах.
Художника, творчество измеряется глубиной самоотречения, где нет ничего своего, ни восторгов, ни слез. Он пылает огнем великой любви и низводит к нам в плотный мир земных иллюзий самых высоких сфер пространства будущее, запечатлевает тот план, которого еще здесь нет, но он уже существует в высших сферах бытия. Но особое место в жизни и творчестве Святослава Рериха занимал человек. Именно в нем он видел наиболее совершенную красоту среди всего проявленного мира, различая в каждом особый внутренний огонь и свет, озаряющий самые отдаленные глубины сознания и не дающий завязнуть в мирских интересах и привязанностях. Без этих огня и света жизнь была бы пуста и никчемна. Он восхищался вечным во временном. Человек в космосе – это высшее творение природы. В земном человеке также заложены высшие принципы Земли, потому человек является посредником между высшими, тонкими космическими энергиями и Землей. Лишь человеческое сознание способно от низких земных вибраций расширяться до высоких, тончайших вибраций космоса. Лишь человеческое сознание может принять в себя и адаптировать к земному плану новые космические энергии.
Стать проводниками для огненных энергий, то есть воспринять и использовать новые энергии космоса, могут лишь люди, осознавшие их и преобразовавшие свои энергии в созвучные, тонкие, огненные, подобные пространственным огням. На картине «Весть» мы видим молодую, красивую, полную сил земную женщину. Она еще не оторвалась от земного, только привстала и внимает со всей полнотой чувств новой космической вести, изображенной в виде света и птиц. Ей предстоит пройти путь ассимиляции огненных энергий и глубокого преображения всей земной природы, заключенной в ее теле. Пророческая картина. Огненные энергии, осознанные и примененные, помогут сближению миров физического, тонкого и духовного мира. Дух начнет преобладать над интеллектом, и новая, шестая, более совершенная раса будет нести дух в жизнь. Так будет развиваться эпоха духоразумения, эпоха духовности. Торжественным гимном человечеству звучит величественная простота самоутверждения жизни. Есть ли что-либо прекраснее и ценнее осознавшего себя бытия? С какой бережностью должен относиться человек к вечности, явленной ему в искрящемся потоке обновления сменяющих друг друга поколений?
Большое значение художник придавал написанию портретов отца и матери. Он относился к Елене Ивановне и Николаю Константиновичу не только как к своим родителям и учителям, но и как к провозвестникам новой эпохи в развитии человечества, эпохи любви, знания и красоты. И запечатление их обликов на полотнах считал особой честью. Художник постигал законы единой жизни человека и космоса. Святославу Николаевичу удалось передать единое дыхание жизни, проявляющиеся во взаимопроникновении и взаимосвязи различных планов бытия, плотного и тонкого, и полной гармонии всех царств природы, растительного, животного и человеческого. Его картины как бы говорят нам: «Ты – вселенная и вечная тайна, ты носишь в своем сердце Бога, открой же это в себе, открой в себе вечное, ты можешь все, только устремись».
Наступающая смена расы всегда сопровождается гигантскими космическими катаклизмами. Нерушимы законы космоса, и все, что не входит в ритм эволюции и не согласуется по частоте своих вибраций, по уровню энергетики с соответствующими энергиями, идет в космическую переработку, то есть переходит на более низкую ступень развития. И выражается это в столкновении и борьбе новых, высших энергий со старыми, отжившими, плотными энергиями. Борьба идет на всех планах и во всех формах проявленного бытия. Так новые энергии несут очищение планеты. Однако именно ко времени сближения новых энергий человечество настолько погрязло в невежестве и преступлениях, утеряло связь с духовными центрами, что образовался чудовищный разрыв между энергетикой земной атмосферы, насыщенной низкими мыслями и устремлениями человека, и новыми утонченными пространственными энергиями. Огненные энергии, не встречая на Земле достаточного количества проводников, то есть чистых, духовно высоких людей, невоспринятые и неразряженные соединяются с подземным огнем. Этим они вызывают разрушительные землетрясения, извержения вулканов, катастрофы, революции, войны, новые болезни и новые эпидемии. Все это мы и видим в развернувшейся панораме планетарных событий. Ангел опускает свой карающий меч на служителей зла. Это последний призыв к людям, забывшим о своей божественной природе, о высшей помощи. Это предупреждение о катастрофах, которые неизбежны в том случае, если человечество не опомнится и не пойдет по правильному пути. Художнику, глубоко озабоченному о мире, о судьбах людей, потребовалось стать на открытую трибуну призыва, критики и предупреждения. В последние годы он создал ряд полотен, остро и непосредственно апеллирующих к современникам.
Будучи твердо уверенным в неразрывной связи всего сущего, художник пишет ряд полотен предупреждений, повествующих о борьбе добра и зла, света и тьмы. Эта борьба происходит в каждом живущем. Ей подвержены все народы. Борьба за приоритеты духовного, высшего начала над грубо материальным и низменным. Сила духа, а не меча, решает исход последней схватки. Знания даны. Устремитесь, будущее прекрасно. Но нужно приложить труд и усилия, чтобы дойти. Примите указ о готовности к подвигу жизни. Отверзнитесь от своего личного мирка. Себеслужение и подвиг несовместимы. Самый верный, самый естественный путь – это путь любви. то есть путь развития сердца и очищения сознания, служения миру и людям. Закон эволюции предусматривает прямой контакт сознания человеческого с космическим. Человек есть сужденный строитель какого-то космического мира, и вся его жизнь, все его пребывание на какой-либо планете и какой-либо солнечной системе есть подготовка к этому сужденному творчеству. Святослав Николаевич верил и знал, что со временем в жизни людей победит духовность. И это такой же закон бытия, как смена времен года, говорил он. Для русского выдающегося ученого, философа и художника Бориса Алексеевича Смирнова-Русецкого, Николая Константиновича и Святослав Николаевич Рерихи и их творчество стали олицетворением глубинных основ космического бытия, нравственного начала в человеке и космосе. Эти идеи, философские направления были путеводной звездой Бориса Алексеевича всю жизнь. Художник нашел свой путь к беспредельности. На призыв Рерихов он ответил попыткой художественно освоить неисчерпаемость мира. Дельно ли говорить о беспредельности, если она недосягаема? Но ведь она есть, и каждое великое, если оно даже незримо, то все же оно заставляет обдумать пути к нему. Так же и теперь нужно обдумывать пути к беспредельности, ибо она есть, и она ужасна, если она не осмыслена, написано в книге «Беспредельность». Беспредельность Смирнова-Русецкого не страшна и не ужасна, хотя она несоизмерима с человеком и с его жизнью. Она стала созвучным душе художника образом и передана людям через полотна. Космос художника не был скопирован с фотографий, снятых космическими аппаратами. Здесь художник силой воображения приближал к Земле, к человеку далекие миры. Он утверждал своим творчеством, что человек свободен в волшебных мирах, может и должен жить в космосе, может осознать беспредельность, что бесконечность и конечность сходятся в человеке, и для него скучные песни земли уже не могут заменить звуков небес. Он уходит все дальше, в просторы Вселенной.
Все это притворялось в удивительные образы на картинах. Кроме того, тема космоса, как лейтмотив, звучит во всех произведениях разных циклов. Будь это северный пейзаж с одиноко стоящей старинной церквушкой, или горные вершины, или, может быть, радуга, мостом перекинувшаяся во Вселенной. Все это зримые, многообразные формы бытия, часть мироздания. В течение всей жизни я стремился увидеть и выразить красоту природы. не внешние формы этой красоты, но то глубокое содержание, то великое единство, которое полнит мироздание и соединяет цветок и звезду, камень и облако, ручеек и океан. Смирнов Русецкий наиболее остро и глубинно ощущает природу, космичность любого патриархального уголка нашей Родины. Рисуя, например, природу Северной полосы или Карелии, он не пытался заниматься изображением деталей или добиваться похожести, что было как в жизни. Предельно обобщенно, и здесь на него, безусловно, оказал огромное влияние Николай Рерих. Он наслаивает один прозрачный пласт на другой, стараясь гармонично соединить конкретные формы проявленного мира с абстрактными формами, явленных разве что его подсознанию.
Луч интуиции Смирнова-Русецкого дает возможность увидеть, как просвечивают миры разных уровней друг сквозь друга. Все картины в его цикле «Прозрачность» являются именно таким сплавом двух миров. Художник являет миру свое видение, выступая часто философом и предсказателем. Он свободно соединяет разные планы бытия, претворяет экзотерические письмена природы в эзотерические символы духа, преисполненные высшего смысла, пробуждающее в нас божественное начало. Как похожи одуванчики Смирнова-Русецкого на иные миры, легкие и прозрачные, непостижимые огрубевшим интеллектом в своей простоте. Как чарующе смотрятся на картинах Смирнова-Русецкого тонкие березки, окутанные не то прозрачной короной, не то туманы. Они напоминают человеческие фигуры. Вот странники тихо идут по утреннему лугу, а вот Мадонна прижимает к груди младенца. Присмотришься, а это снова березки. Щемящее чувство светлой грусти, утраты, причем утраты чего-то невероятно важного, утраты планетарного масштаба или даже вселенского. А сердце уже подсказывает: это мы утратили в себе человека, мы предали давным-давно Бога, предали и продали его за ломаный грош, за мирские утехи, за похлебку из рук работорговца. Мы сами добровольно стали рабами, рабами желудка, рабами желаний. Мы сами отринули высшие дары Бога, свободу воли и выбора, лишь бы не трудиться, не напрягаться и ни за что не отвечать. Согласитесь, если пейзаж с березками заставляет думать о вечном, о Боге, о совести, то это совсем не простой пейзаж, а может быть и вовсе не пейзаж.
Художникам созданы целые живописно-философские эпопеи о преобразующей и объединяющей силе красоты и о глубинной взаимосвязи макрокосма и микрокосма. Сколько сверкающих звездами земных и неземных миров смотрят на нас с полотен мастера. Звездные руны ярко горят, космоса струны, вечности взгляд, мира дыханье, братство сердец, жизнь мироздания, счастье венец. Борис Алексеевич имел редчайший дар изображать живое звездное небо. бездонность космоса не отталкивает, от его полотен веет теплотой. Воистину, вся звездная Ойкумена — наш родной дом. Туда, из нашей колыбели, матушки Земли, окрепнув духом и воссияв сердцем, мы должны были бы уйти в урочный час. Там ждут нас родные братья, ибо любовь и разум — явления вселенские, закономерные. Во всех мирах, на всех звездных островах учителя несут слова истины своим народам. Это так убедительно и талантливо показал художник в картине «Сакральные острова». Беспредельность, живая, теплая, родная, притягивает как магнит. Там ждут, что и нас посетит мудрость, что мы сумеем сохранить свой мир, согрев его сыновней любовью. Тогда мы обязательно будем приняты в галактическую семью, в великое космическое братство.
Разобщенного мира уйдет в прошлое, и островок Солнечной системы займет тогда подобающее место в гармоничном океане Вселенной. Мы же выплыли в этот океан явно раньше времени, выплыли на своем пиратском суденышке, алчно мечтая покорять и завоевывать. Поскольку мы свою матушку-землю замучили, то в затуманенном мозгу и неразвитом сердце появилась мыслишка покорить и подчинить себе другие планеты, а там постепенно и весь космос. Чтобы с нами не случилось беды, и существует планетарная культура, существуют великие учителя, даются миру учения, приходят художники и музыканты, чтобы отогревать наши сердца, просветлять наши умы, дарить радость, открывать для нас миры гармонии и красоты. Поэтому грядущую космическую эпоху, возвещающую своим благовестом великое будущее, мы можем назвать эрой духовной культуры или духовно-этического возрождения. Великий космический учитель, ученый-философ Елена Ивановна Рерих писала: Нужно с детских лет приучать сознание к единству космоса. Пусть наша планета не будет каким-то обособленным миром, но лишь одной из остановок на великом пути в беспредельность. Нужно как можно раньше осознать свое место в беспредельности и свою зависимость от всей совокупности жизни космоса. Отсюда должно родиться чувство великой ответственности за каждую мысль, слово и действие. Космические дали влекут сердца, звездные скрижали завет Творца, законы мироздания Земле даны, пламя созидания несут они, радости звучанья и красоты, вечности дыханья, любви цветы.
Thank you.